Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». В студии, как всегда, с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день всем.
Клава Балак. Балак и Билам пытаются усиленно проклясть народ Израиль и никак не могут это сделать. И вот последняя, третья высота, на которую поднял Балак Билама, поставили не жертвенник и пытаются это делать еще раз. И снова у них не получается.
Ну, тут не снова. Тут на самом деле они получают серьезнейшее благословение.
О, да.
Так что тут уже после этого никуда не пойдешь. Дальше.
То есть тут
не идти никуда.
На этой высоте пишется, мы в прошлой передаче с вами зачитали, и поднял Билам глаза свои, увидел Израиль, размещенный по племенам своим, и был на нем дух Бога. Раньше такого не было. То есть сейчас
на Биламе.
Да.
И он начал благословлять.
И он начал благословлять.
Да. Так вот, теперь представим себе. А если бы Билама и Балака не было?
А, то есть вы считаете так, и поднял Билам глаза свои, увидел Израиль, размещенный по племенам своим, и был на нем дух Бога. Это на Биламе был
и
дух
Бога? На Биламе был дух Бога тоже, потому что он увидел, что происходит в Израиле.
Он воспринимающий.
Да, да, но и на нем был, поэтому он начал благословлять.
Ага, понятно. Понятно. И тут начинается.
Как прекрасны твои шатры.
Да, вот, точно. И тут, значит, и тут начинается эта песня. И произнес он притчу свою и сказал: вот речь Билама, сына Беора, и речь мужа прозорливого, речь слышавшего речи всесильного, того, кто видит явление всемогущего, падает с открытыми глазами. Вот это вот мне интересно, вот это вот. Это не просто, да?
Да.
Вот он говорит, того, кто.
То есть он понимает свое падение, свое состояние, свою миссию. Понимает. Муж прозорливый, падающий с открытыми глазами.
Да, вот это.
Этого у нас нет. Вот ты вот заметь, любые наши состояния, которые хорошие, и вдруг бум, и когда я упал? И вдруг я чувствую плохо, нет смысла.
Как будто и не было ничего этого хорошего.
Да, вышел весь воздух из меня. Я не знаю, что делать. Как бы мне лечь поскорее, там, уснуть или отвлечься чем-нибудь и все прочее. А это падающий с открытыми глазами. То есть понимающий и принимающий все падения для последующего подъема.
Это красота.
Да.
То есть он уже, он падает, и он в падении находится?
Это называется прозорливость, видящий вперед, сквозь время, сквозь следующие состояния, цель.
Как это сочетается? С одной стороны падение, с другой стороны видящий впереди цель. Вот как это сочетается? Падение есть падение.
Владеет состояниями. Поэтому и находится в средней линии сам. Благословение, оно может быть только по средней линии.
Мы сейчас говорим с вами о Биламе?
Да. Да, да, да. Это вот, то есть великий грешник, левая линия очень серьезная, да? Сейчас облагородилась правой линией и в средней линии благословляет.
И вот что он говорит.
Он на уровне Моше находится.
Да. Ну, в данном случае действительно так. Угу. И вот что он говорит.
Он делает то, что Моше не мог сделать. Моше бы этого сделать не смог. У Моше отсутствовала левая линия такая. Поэтому он не смог войти в Эрец Исраэль, в землю Израиля. Да.
Ну вот что здесь говорится. И тут начинается его песня. «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилище твое, Израиль, как ручьи извиваются они, как сады при реке, как алоэ, посаженное Богом, как кедры при водах, переливаться будет вода через край ведер его и потомство его в обильных водах».
Все на уровне воды, видишь?
Да.
Потому что это свет Хасадим.
Это бина.
Да. Обязательно. Это является источником силы, которая может исправить эгоизм, малхут.
И это раскрывается Биламу.
Да.
И дальше.
То, что ему не хватает.
Ему именно бины не хватает.
Да, конечно. Это свойство Моше.
Всесильный вывел его из Египта, могуч он, как дикий бык, пожрет он народы врагов своих и кости их раздробит. И стрелами своими пронзит их. Опустился он на колени, прилег, как лев. Кто поднимет его? Всякий, благословляющий тебя, благословен. А всякий, проклинающий тебя, проклят. Тут такая песня да. Восхваляющая. А вот что значит «могуч он, как дикий бык, пожрет он народы врагов своих и кости их раздробит».
Что то это? Есть исправит все в себе. В вплоть до цамот, этим, до всех основ.
Основ. Угу. Это вот именно пожрет он народы.
Да.
То есть все эгоистические желания,
все которые... впитает все в себя и таким образом исправит.
А пожрет, это значит исправляет.
Да, конечно. Вообще еда, пища, это ведь исправление. Это подъем решимот, то есть исходных данных до уровня Творца.
Поэтому вы всегда говорите, что сауда, это трапеза, это высокое состояние.
Это, да, да. Если правильно ей пользоваться, это на самом деле святое занятие.
Да, на уровне урока.
Выше.
Да?
Если мы дошли бы до такого состояния, мы бы обнаружили это.
И дальше так. И разгневался Балак.
Ты видишь, в храме там не сидели, не учили. Там выпивали и закусывали. В храме. Вот так вот. Это самое высокое состояние, на самом деле, духовное. Когда человек может употреблять вино, это левая линия, и пищу, хлеб, это правая линия. Ну, в духовном смысле слова, то есть поднимать все эти самые, в общем-то, простые и такие низменные свойства в себе до уровня, что это поднимаются все эти решимот до уровня Творца. Потому что храм – это единение с Творцом. То есть это состояние человека, когда самые свои простые естественные желания он может поднять от Малхут до Кетер.
Вот интересно, вы сейчас сказали, я вдруг задумался. Действительно, в храме было только служение и только...
Резали скотину,
да.
Делали барбекю вместе с хлебом, с водой, солью, масло оливковое. Ну, немножко, наверное, зелень, там что-то было еще, потому что были плоды и приносили и все прочее. В общем, с утра до вечера это был сплошной пир.
То есть, не...
И, грубо говоря, если бы туда зашел бы посторонний, он бы увидел бы, ну и вообще это, что же это у них за религия такая, я хочу.
Я хочу быть в ней.
Да.
То есть не было вот этой вот как бы переходной части, как называется, урок. Преподавание, еще чего-то. Вот эта
нет,
вот часть.
Нет, это все заранее на местах. По всей территории страны разъезжали учителя и обучали народ.
И он туда сходился уже.
И тогда народ брал с собой, когда он ощущал в себе необходимость духовного подъема, он брал эквивалент этого духовного подъема или голубей, или барашков, или коров. И так далее. Хлеб, траву всякую, ну, съедобную, плоды всевозможные. Это может быть виноград, это может быть, ну, что, любые плоды. Яблоки и так далее. И с ними поднимался эквивалент внешний того, что он считает, что он может сейчас поднять до уровня отдачи.
То есть от себя отдать.
От себя, да, отдать. И этот знак, символ, это выполнялось в храме. А человек должен был съедать часть отдавать куаним, левиим, бедным и так далее. То есть, ну, только часть от того, что он приносил, это шло, так сказать, он обязан был это там употреблять в эту трапезу. И там была целая очередь.
Он отсъедал, потому что только это мог использовать на отдачу.
Да, да, а все остальное это отдавал. И была целая очередь. Люди приходили и вот так вот ряд за рядом входили туда. И это, то есть это была вот такая работа. Но они при этом внутренне выполняли эту работу огромную. А внешне это выглядело, конечно, как скотобойня.
То есть вы сейчас...
Кровь текла рекой, смывалась потом водой, и, в общем...
То есть вы сейчас рисуете такую материальную картину, которая существовала при храме
конечно,
со всеми делами?
Конечно, естественно. Это
и внутреннее
было.
Состояние людей было именно такое, что они поднимаются до уровня храма?
Они видели не эти, не забой скотов. Они действительно ощущали, как они при этом возносят себя.
Я сейчас задам вопрос, который, может быть, вас немножко... Мы там были?
Наш Решимот?
Да.
Были в изначальном состоянии, но не в том, в котором мы должны быть.
Вот можете это немножко пояснить?
Не на том уровне. Мы должны прийти к третьему храму. Третий храм – это когда все абсолютно, включая нас и включая все народы мира, весь прошлый Вавилон, все поднимаются на гору. И эта гора, она включает в себя Вавилонскую башню и все прочее. И на этой горе как бы духовно возникает третий храм. Возникнет ли он материально, я не знаю. Вот это тут трудно сказать, потому что наш мир пропадает. Наш мир перестает при этом ощущаться нами как существующий. И в каком состоянии это будет? Или возникнет в материи третий храм, и только после этого наш мир из наших ощущений исчезнет, как призрачный. Так он называется «Улама Медуме», «Улам» от слова «Алама» – «несуществующий». Или еще до этого. Вся работа наша будет только в создании духовного храма. То есть этого сосуда мира бесконечности, включающего в себя все души абсолютно. Я не знаю.
Ну вот когда вы говорите...
Но что это значит? Это значит, что мы строим такое состояние из камней, да? Есть чертеж, есть все понятно, из чего строить, потому что понятно, какое должно быть дерево и камни, и всякие скрепы там, и все прочее, посуда и все прочее, с одной стороны. То есть все... существующее в виде неживой материи, затем растительной, это уже человек, что приносит с собой, животный, это все жертвоприношения, и человек, все это должно быть вместе сосредоточено в одном едином целом сосуде, в одном едином как бы кли, и когда это все сосредотачивается, то практически теряется необходимость в нашем мире, все, он пропадает. Мы все оказываемся на следующем уровне.
В одном желании, как бы, да?
В одном желании, да. То есть наше состояние, оно просто растаивает, исчезает из наших чувств. Оно и сейчас только в наших чувствах, только в эгоистических ощущается. А так все наши эгоистические чувства последние, они пропадают и проявляются, раскрываются только альтруистические ощущения. Раньше было и то, и другое, а сейчас только альтруистическое ощущение. И поэтому я вот не знаю, как сказать. Здесь я не на этом уровне, и никто еще, кстати, в общем-то говоря. Так что невозможно сказать вот это вот состояние перехода. Я не хочу, наоборот, хорошо, что мы его и не знаем, и сомневаемся. У нас есть что еще выяснять. И эту работу делать ради отдачи. Так что это интересное состояние. И вот к этому состоянию, конечно, прийти без благословения всех отрицательных сил, когда они примыкают к духовному действию, отдаче и любви, невозможно без их участия.
Да?
Конечно. А как же? А на основании чего подниматься? Вся гора... на которой построено будет это здание великое, духовное. Это гора всех наших сомнений, проклятий, измен.
Отходов.
Да, всех этих прегрешений. Это все и называется гора от слова «Ерурим». Ар от слова «Ерурим». То есть сомнения, невера, отсутствие отдачи, веры, движения. Так что только на отрицании мы строим себя.
Ну вот и дошли мы до благословения Билама, благословляет окончательно уже народ Израиля. И вот тут в конце есть, опустился он на колени, Прилег, как лев, кто поднимет его? Всякий, благословляющий тебя, благословен, а всякий, проклинающий тебя, проклят. Что значит, опустился он на колени, прилег, как лев? Вот что это за ожидание сейчас такое, как он видит?
Это хотя и находится в большом состоянии лев, да, это состояние гадлут, горячее состояние, но принижает себя и готов выполнять всю работу, от самую низкую, самую высокую, только лишь в сторону отдачи.
Вот кто поднимет его, здесь вопрос стоит.
Да.
Кто поднимет.
Есть, да, то есть только Творец может его поднять, потому что он в своем даже великом состоянии все равно стремится к самому низкому.
Да?
К самому, да, к самому, как сказать,
ну, земле, да?
Да, к самому покорному, что ли.
А, вот это вы имеете в виду.
Да.
И дальше так. «И разгневался Балак на Билама, и всплеснул руками своими, и сказал Балак Биламу».
А Балак не находится на том.
Да, Балак вообще
он
тут.
Он ниже, да. И поэтому он не понимает вообще, как это может быть такое.
И вот тут вот все в слезах, он кричит просто. «Проклясть врагов моих призвал я тебя, а ты вот благословил три раза». А теперь беги к себе. Думал я почтить тебя, но вот Бог лишил тебя почестей. То есть он говорит, Бог...
Вот моих почестей.
Да, моих почестей.
Да, он считает, что его почести, они бы дали что-то Биламу большее. А Билам нашел тут связь с Творцом.
То есть это как бы тоже такой крик из боли такой Балака. То есть он обязан,
конечно,
был. Он призвал его, он просто...
Речь идет о существовании этих сил, которые не могут подпитываться иначе, чем через Израиль.
Да.
Ты понимаешь? Это же не просто, что я потратил на тебя там 7 коров, 7 быков.
Да.
Это же не в этом дело. Это
вся жизнь моя.
Это же дело же в идеологии, в огромном... способе существования.
В этой подпитке вся его жизнь была,
да?
Да,
конечно.
То есть он теряет сейчас жизнь.
Да.
«И сказал Билам Балаку, а теперь я иду к народу моему. Пойдем, я скажу тебе, что сделал народ этот твоему народу. Пойдем, я скажу тебе, что сделает народ этот твоему народу в конце времен. Вижу его, но не сейчас. Всматриваюсь в него, но не близко. Взошла звезда от Якова, и встал скипетр от Израиля. И сокрушит он пределы Муава, и разгромит всех сынов Шета. И будет Эдом разгромлен, и будет разгромлен Сеир. Враги его, а Израилю будет сопутствовать успех. И властвовать будет потомок Якова, и не оставит в живых никого из жителей города. И увидел он Амалека, и произнес притчу свою, и сказал: из народов первый Амалек, но конец его гибель».
Да, и последний, в общем-то, он погибает. Это идет серия исправлений от самого маленького эгоистического желания до самого большого. И поэтому никого здесь не остается, естественно, на пути. Есть 7 великих клипот, то есть нечистых эгоистических желаний, которые властвуют в разных народах мира. И они в итоге исправятся. Тут здесь не идет о физическом уничтожении, а о идеологическом. И они пройдут все, естественно, свои исправления.
То есть и будет и дом разгромлен, и это означает, да, что будет исправлен.
Да, конечно. Где эти сейчас эти домяне и все прочее? Это... Вот ты можешь выехать к Мертвому морю, ты увидишь все эти пространства.
Что от них осталось-то?
Да. Вот ты смотришь с нашей территории на Иордан, вот эти горы, которые по ту сторону границы, это горы и дом.
А, и дом красный.
Да. Вот там же и Петра, вот это красный город.
Да, да, да.
И так далее.
То есть он сейчас видит будущее, что произойдет, и как будут исправлены все эгоистические желания. Да. И он это говорит.
Угу.
Ну, Амалеку все-таки тут придается особое
значение.
Амалек – это
самая великая сила эгоистическая, которая может быть уничтожена, вернее, исправлена. Это называется уничтожение. Потому что без уничтожения вообще нет в нашем мире такого понимания. Это только у нас кажется. Ничего не меняется, ничего не исчезает. Только меняет свою форму. Так вот, Амалек – это самая великая нечистая сила, то есть огромное эгоистическое желание в нас, во всех, в людях, которое должно быть исправлено, может быть исправлено только в самую последнюю очередь благодаря предыдущим исправлениям. Вот все эти остальные доминяне и прочие там, они должны быть исправлены, и после этого только может быть исправлен Амалек.
То есть это настоящее изменение природы человека, по идее.
Да, конечно.
Это и есть.
Да. Но именно все это пока еще только устремление к этому, а на самом деле такая категорическое, кардинальное изменение природы – это Амалек.
И последний удар по Амалеку наносит Творец.
Да.
Да?
Ну, это и все предыдущие, только наше объединение способствует этому. Без этого не бывает.
И дальше мы практически начинаем заканчивать главу, и тут вдруг снова такая точка переворота, и вдруг говорится: «И поселился Израиль в Шитиме, и начал народ распутничать с дочерьми Муава».
Ну вот, видишь, как обычно.
Священный народ.
Да, выиграли войну, и после войны смотри, что делается.
Только что мы говорили о них с такой высотой, вдруг начинается, и начали распутничать с дочерьми Муава. И звали они народ приносить жертвы божествам их, то есть моавтяне. И ел народ, то есть израильтяне, и клялся божествам их. То есть, что с ними сейчас произошло?
Это очень просто.
Такое падение...
Это подъем по левой линии, который мы называем падением.
Понятно.
Это возникает следующее эгоистическое огромное желание, которое показывает им, что они еще не все исправили. И вот в каком состоянии они находятся. Но это, в принципе, подъем на следующую ступень.
Это следующая ступень.
Да, но это следующая ступень, а ты на нее не поднялся. А ты просто видишь перед собой эту стену. И вот сейчас ты видишь, как ты перед ней не можешь никак устоять. Вот.
То есть ты, с одной стороны, падаешь в эти желания, с другой стороны, тем самым поднимаешь, начинаешь подниматься на следующую ступень.
Нет, еще, подожди, тут должны быть какие-то
исправления,
какие-то проблемы, какие-то страдания, какие-то осознания, что эти все желания, они вначале они притягивают человека, он готов им отдаться полностью, забыть все, что до сих пор. Потому что каждое новое желание, оно сильнее, чем предыдущее исправление. И не важно, что я в прошлом году был там правильным, каким-то там примерным человеком, семьянином, отличником в школе, или там не важно, что возникает новое желание.
Все, я уже готов отдаться
моавитянке. Абсолютно,
да?
Абсолютно. С каббалистами вообще происходят такие вещи, что в конце жизни с трудом понимаешь, что с тобой делали.
Как это нелогично с точки
зрения. Логично ведь?
Это, с одной стороны, логично, с другой стороны, нелогично, что ты не набираешь силу.
Ты набираешь силу, именно поэтому тебя и толкают еще ниже.
На проверке этим.
Да, конечно. Как написано, если ты должен подняться на 49 ступеней святости, ты должен быть против этого на 49 ступеней нечистоты.
Да.
И тогда одно так... против другого идет. И поочередно. И так, на одной ступени. Левой, правой, левой, правой. Вот так вот и идешь.
Вот это именно это движение.
Угу, конечно.
И дальше. «И прилепился Израиль к Бааль-Пеору, и разгневался Бог на Израиль, и сказал Бог, обращаясь к Муше: созови всех глав народа и повесь преступников во имя Бога под солнцем, и отвратится гнев Бога от Израиля. И сказал Моше судьям Израиля: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Бааль-Пеору».
Угу.
Во-первых, ну ладно, убей.
Это, ну, к себе, конечно, к себе. Надо все это убить.
Что значит?
Это возникло такое эгоистическое желание. Те свои предыдущие желания, которые прилепились к этому, ты должен просто их отрезать от себя.
Что значит повесить их под солнцем?
Чтобы осознавал человек, что это все происходит под воздействием силы Творца, света Творца.
Это называется повесить под солнцем?
Да, да. Ну, есть четыре казни эгоизма, смотря на каком уровне он находится. Это повешение, убиение, сожжение, поражение мечом.
И побиение камнями.
Да, побиение камнями.
Ну, и дальше вот что. Заканчивается эта глава так. Заканчивается. «И вот один человек из сынов Израиля пришел и подвел к братьям своим медьянитянку на глазах Моше и на глазах у всего общества сынов Израиля. И они плакали у входа в шатер откровения. И увидел это Пинхас, сын Элиазара, сына Аарона Коэна. И встал он из среды общества, и взял копье в руку свою, и пошел за израильтянином в шатер, и пронзил их обоих, израильтянина и женщину ту, в чрево ее, и прекратился мор среди сынов Израиля, и было умерших от мора 24 тысячи». Здесь, с одной стороны, значит, ну, тут вдруг это происходит.
Ну, как... неважно, это вид исправления в человеке, с помощью которого он может остановить свое постижение этой следующей ступени, и после этого уже, так сказать, дальше они идут в сторону, ну, дальше Ерехо и прочие дела, это еще...
Ну, вот интересно, что вот здесь вот последнее, это как, знаете, как в сериале, вот именем Пинхас называется следующая глава. Угу. Вот именно того, кто убил вот этого израильтянина, который пригрешил с моавитянкой. Там целая история с израильтянином, моавитянкой и так далее, и так далее. То есть это сила, которая возникает в человеке, Пинхас, да?
Да.
Которая...
Это, кстати говоря, очень-очень великий человек, как бы, как описывается в Торе. Пинхас – это Моше, на самом деле. Да, это его, одна из его проявлений, одно из его проявлений.
Ну, я там приготовил еще из большого комментария, там написано о нем очень красиво.
Угу. Да.
Ну, вот так вот заканчивается эта глава.
Ничего, чего. У нас впереди глава Пинхас, это очень сильная и большая глава.
Да,
Пожалуй, одна из самых таких великих глав.
Ну, большое вам спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Вы видите, уже есть у нас обещание, что следующая глава будет еще круче. Так что будьте с нами и дальше. Будем двигаться, кажется, с вами вместе с вами. До свидания.